несколько действительно важных и, может быть, полезных новостных самородков. Правда, иногда с провинциальным отливом. Но прежде подробности из жизни мегаполисов. Украинское издание «Сегодня» публикует данные исследования лондонской консалтинговой компании ECA International. Последняя обнародовала новый рейтинг самых дорогих городов для туристов и командированных, который выходит раз в полгода. Наверху списка японские города. Токио занимает второе место в рейтинге, уступая только ангольской Луанде, а Нагоя, Йокогама и Кобе на 3-й, 4-й и 5-й строчках. В Европе дешевле всего в Венгрии, Польше и Турции, а Москва опустилась на 23-е место. В рейтинге за 2008 год была на 5-м и тогда оказалась самым дорогим городом Европы, а в позапрошлом рейтинге была признана самым дорогим городом в мире. Теперь в Москве стало немного дешевле иностранцам, приезжающим с долларами и евро в кармане, ведь рубль по отношению к доллару немного обесценился. Сейчас самым дорогим городом Европы является столица Дании – Копенгаген. А Москва дороже, например, Тель-Авива, который занимает 24-е место, или же Шанхая – 28-я строчка. Киев в первые полсотни самых дорогих городов вообще не попал. Что говорит о том, что жизнь в украинской столице для иностранцев стала намного дешевле, чем в той же Москве. Киев сейчас на 196-м месте. Дешевле среди европейских городов только Минск. В Америке самым дорогим городом назван Нью-Йорк, в прошлом году занимавший 84-ю позицию. Нынче он находится на 17-й. А вот на просторах СНГ всех по дороговизне обогнал Баку. Нынче столица Азербайджана, расстраивающаяся за счет нефтедолларов, находится на 20-м месте, а была аж на 109-м. Однако хватит носиться по миру, давайте сделаем остановку на берегу Тихого океана. Впрочем, это в Ванкувере относительно тихо, а вот по другую сторону водного гиганта частенько постреливают. Почту России будут охранять сотрудники под прикрытием. Так почтовики отреагировали на дерзкое ограбление своего отделения во Владивостоке. Об этом сообщает дальневосточная газета «Ежедневные новости». Двое в масках в 11:30 утра 17 июня ворвались в отделение Почты России, расположенного по адресу улица 60 лет Октября в поселке Трудовом. Как сообщили в отделе милиции, один из нападавших начал угрожать пистолетом почтальонам и потребовал выложить имеющуюся у них выручку из кассы. По неуточненным данным, поживиться разбойникам удалось всего на 6 тысяч рублей. На это потребовались считанные секунды, после чего злоумышленники сели в поджидавшую их на улице машину и скрылись. Охраны в почтовом отделении не было, сигнализации тоже. За минувшее полугодие на сотрудников почты в Приморском крае было совершено несколько десятков разбойных нападений и ограблений. Но это первый случай, когда преступники покусились на почтовое отделение. Вероятно, что злоумышленники, прежде чем пойти на дело, думали, что у почтальонов много денег в условиях фактического отсутствия охраны. Кроме того, из осведомленных источников спецслужб Владивостокской газете стало известно, что с целью отвадить воров, разбойников и грабителей от почтальонов на отдельные почтовые участки поступят на службу под прикрытием сотрудники, прошедшие специальную подготовку. Вот удивится-то какой-нибудь незадачливый балбес, когда вместо слабой старушки ему встретится мастер спорта по кунг-фу, сообщают ежедневные новости. А что, вон у Министерства по чрезвычайным ситуациям есть же свои вооруженные подразделения. Теперь боеприпасами снабдят почтальонов, а там, глядишь, появятся летучие отряды работников собеса и штурмовики-затейники из числа театральных работников и билетерш. Впрочем, шутки в сторону. На очереди история отнюдь не смешная. Вот что поведала миру деловая газета «Взгляд». Студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова, предположительно покончивший с собой в понедельник, состоял в секте. Информацию об этом силовики почерпнули из записки, оставленной юношей в своем компьютере. В записке отмечается, что молодой человек больше 2 лет состоял в некой секте, действующей на его факультете, название которой не упоминается. Также в тексте написано, что это 3-й случай самоубийства студентов, состоящих в секте. О предыдущих фактах самоубийств упоминаний нет, приводит газета слова источников в правоохранительных органах столицы. В записке молодой человек также признался, что уходит из жизни добровольно, так как считает себя причастным к исчезновению более 50 человек, некоторые из которых, возможно, погибли. «Я сектант, я работал на них более 2 лет. Не надо меня жалеть, у меня нет другого способа», — говорится в записке. А вот мнение эксперта. Я бы очень тщательно проверил душевное состояние этого человека. Дело в том, что ни один сектант сектантом себя не осознает. Если он понимает, что он в секте, он оттуда выходит. Возможно, у молодого человека были психические нарушения, или кто-то другой причастен к его гибели, заверил газету «Взгляд» президент Центра религиоведческих исследований Александр Дворкин. Как рассказал один из студентов МГУ, на территории вуза действительно есть молодые люди, называющие себя евангелистами, которые в основном живут в общежитии главного здания. Они подходят к студентам, общаются очень вежливо, рассказывают о Евангелии и приглашают поучаствовать в своих чтениях. У них есть община, располагающаяся в одной из комнат. Они очень навязчивы, но в основном безобидны, уточнил источник. Александр Дворкин же сообщил, что секты евангелистов вообще не существует. На территории МГУ действуют христиане веры Евангелия. Кроме того, в МГУ очень активно действуют саентологи, муниты, Новый Акрополь, добавил эксперт. Я могу, не задумываясь, перечислить еще несколько сект. Все они представляют опасность. Другое дело, если пропадает 50 человек, то это заметно. Газета напоминает, что студент 1988 года рождения из подмосковного Клина был обнаружен мертвым около 19:00 в понедельник в комнате общежития на Ломоносовском проспекте, где он проживал с однокурсниками. Милиционеры изъяли с места электрошнур, на котором юноша повесился на двухъярусной кровати. Курский еженедельник «Друг для друга» сообщает своим читателям, а заодно и нам с вами, о том, что осенью в Курской области откроется немецкое кладбище. Фактически его создание началось еще в 2005 году. Тогда в селе Беседино местные жители нашли останки немецких солдат на месте, где располагался госпиталь для военнопленных. Туда приехал поисковый отряд, пригласили представителей Народного союза Германии. Начались раскопки, в результате которых было обнаружено 38 захоронений. Останки перенесли на кладбище для немецких солдат, которое решили обустроить здесь же, в Беседино. По международному соглашению между Германией и Россией, каждый солдат, погибший на войне, должен найти пристанище и быть захоронен на той земле, где лежат его останки. Немецкая сторона исполняет свои обязанности в полной мере, создавая у себя кладбище советских воинов, ухаживая за ними. Не раз делегации курских ветеранов ездили с визитом в Германию, где их встречают с большим почетом. Кладбища немецких солдат уже созданы на территории Украины и Белоруссии. Инициатором создания такого кладбища под Курском выступил областной совет ветеранов войны. Курский еженедельник «Друг для друга» рассказывает также о другой весьма плодотворной инициативе, осуществленной представителями старшего поколения землян. Британка Элизабет Адени родила ребенка в возрасте 66 лет. Тем самым она побила предыдущий рекорд, который принадлежал Пэтти Фарранд, ставшей мамой в 62-летнем возрасте. Сын Адени появился на свет с помощью планового кесарева сечения, так как беременность протекала с осложнениями. Масса ребенка составила 2,3 килограмма. Для того, чтобы забеременеть, Адени пришлось прибегнуть к помощи украинских медиков. Она поехала проводить экстракорпоральное оплодотворение за границу, потому что в Великобритании существует возрастной рубеж проведения ЭКО – 50 лет. Британка занимает должность управляющего директора компании по производству пластмассы и тканей. Женщина работала почти до самых родов. Выписавшись из больницы, она собирается сразу вернуться на работу. Для ухода за ребенком Адени уже наняла няню. В завершении выпуска предлагаю вам обратить внимание на свежий номер популярного местного еженедельника «Ванкувер Экспресс». Здесь целый разворот газеты отдан под публикацию фоторепортажа о праздновании Дня России в Ванкувере. Конечно, праздничная мозаика не дает полного представления о том, что творилось в стенах сербского культурного центра ровно неделю назад. От себя могу добавить, что данное мероприятие можно смело занести в актив русскоязычной диаспоры Большого Ванкувера, потому как первый шаг на пути к еще более продуктивной консолидации наших бывших соотечественников сделан. Подобные праздники должны стать хорошей традицией. По крайней мере, давайте на это надеяться. А пока не отказывайте себе в удовольствии. Читайте еженедельник «Ванкувер Экспресс» – самый доступный источник полезной, интересной и объективной информации.
Ах, какой был изысканный бал, бал, какого еще не бывало. Их сиятельство граф всех у входа встречал, красотою графиня блистала. А к столу в серебре подавали форель, и вино согревало сердца. К Канделябры горели, звучали свирели, и не видела счастью конца, и не видела счастью конца. Только ночью нежданно случилась беда, в чем-то граф заподозрил графиню, приказал запрягать, что-то дерзкое кинул и умчался незнамо куда. И графиня, рыдая, бежала к пруду, не найдя ни веревки, ни мыла. И, молясь на лету, даже думать забыла о гостях, что остались в саду. А в саду между тем назревала дуэль, там виконт не поладил с инфантом. Оба с детства стреляли без промаха в цель, и никто не разнял дуэлянта, и никто не разнял дуэлянта. Жаль, что граф далеко не умчал, у ворот его лошади стали, и не отпер никто, граф напрасно кричал и уснул в совершенной печали. А виконт был не трезв и стреляться не мог, а инфант не держал пистолета. Да и пруд, к счастью, был глубиною свершен, и графиню спасло только это. И наутро все те же, за тем же столом, приказав, кто какао, кто пиво, чуть смущенно беседу вели о другом и глядели в пространство счастливо. Ах, какой был изысканный бал!
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Двигаемся дальше. На очереди картинки из канадской жизни. Филиппинская полиция задержала основного подозреваемого в одном из самых громких убийств в Канаде. 19 октября 2007 года в кондоминиуме в пригороде Ванкувера были застрелены 6 человек. Причиной этого преступления была криминальная разборка. Но двое из погибших были случайными жертвами, не имевшими никакого отношения к выяснению отношений между наркогруппировками. Остальные четверо, по данным полиции, имели связи с преступностью. Как установила полиция, за убийство несет ответственность организованная преступная группировка под названием «Красные скорпионы». Лидер группировки по имени Куанг Вин Танг был задержан полицией на Филиппинах и будет депортирован в Канаду на основании существующего между двумя странами соглашения о выдаче преступников. По данным канадской прессы, Куанг Вин Танг является выходцем из Вьетнама. Канадская полиция задержала также еще троих подозреваемых в убийстве 6 человек. Авиакомпания Air Canada объявила о том, что теперь владельцы небольших домашних животных, кошек и собак, смогут перевозить их в пассажирских салонах авиалайнеров. Стоимость провоза животных составит $100 на внутренних рейсах в обе стороны и $200 на международных. Это решение вступает в силу с 1 июля текущего года на рейсах Air Canada и Jazz Air. Обязательным условием является следующее. Клетка с животным должна умещаться под сиденьем владельца. Желающим провести своих питомцев в салоне самолета рекомендуется позвонить не позднее 24 часов после бронирования билета по телефону 1-888-247-22-62. Канада – это земля, обетованная для беженцев со всего мира. Согласно данным Организации Объединенных Наций, Канада принимает в 6 раз больше беженцев, нежели Соединенные Штаты. Ну, разумеется, в пересчете на количество собственного населения. Цифры таковы. Штаты принимают порядка 350 тысяч беженцев ежегодно, Канада с населением почти в 10 раз меньше – около 230 тысяч. Публикация данных по беженцам приурочена к отмечающемуся сегодня Всемирному дню беженцев. Характерно, что министр иммиграции Канады Джейсон Кенни отозвался на эти данные заявлением о необходимости пересмотра беженской системы, которая, по его словам, чрезмерно открыта для систематических злоупотреблений. Представитель министерства сообщил, что необходимо более тщательно отделять фиктивных беженцев от тех людей, которые действительно спасаются от реальных преследований. Среди прочих достоинств Канады выявилось еще одно. Эта страна популярна у секс-туристов, прежде всего у американских. Но гордиться этим вряд ли стоит, поскольку речь идет не только о привлекательных и темпераментных канадских девушках, но и о том, например, что Ванкувер является популярным местом у любителей несовершеннолетних. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США, посвященном секс-трафикингу в 175 странах мира. Вывозятся из Канады преимущественно женщины и девушки индейского происхождения, а ввозятся представительницы стран Юго-Восточной Азии, а также России и Украины. Азиатки чаще всего попадают в Ванкувер и западную часть Канады, в то время как европейские девушки в Торонто, Монреаль и другие города восточной части страны. По оценкам Королевской канадской конной полиции, ежегодно в страну прибывают от 800 до 2200 зарубежных тружениц секса. Тем не менее, в докладе отмечается, что Канада прилагает серьезные усилия по части ограничения секс-трафикинга. Особый интерес теме сексуального обслуживания придает зимняя Олимпиада 2010 года, которая пройдет в Ванкувере. Обычно подобные события вызывают значительный наплыв представительниц и представителей древнейшей профессии. И хотя в Ванкувере уже началась кампания под названием «Продажный секс – это не спорт», на Олимпиаду прибудет около миллиона гостей, у которых среди прочих потребностей может обнаружиться и интимное. Однако какая из проблем, стоящих перед страной, больше всего беспокоит канадцев? Оказывается, даже в условиях кризиса экономика не главное. Больше всего беспокоит канадцев система общественного здравоохранения, требующая все больше денег и вызывающая все больше нареканий. Тем не менее, большинство опрошенных, почти 40%, считают, что именно здравоохранение нуждается в первоочередных субсидиях. На втором по важности месте – экономика, немногим более 35%. На третьем со значительным отрывом – школьное образование – 13%. Менее 10% опрошенных считают первоочередной задачей государства защиту окружающей среды. И лишь 2,1% видят главной заботой правительства оборону страны. Стоит отметить, что опрос проводился одной из ведущих социологических служб Канады по заказу профсоюза медицинских сестер. В частности, на вопрос, что бы вы предпочли больше, медицинских сестер или сокращение налогов, более 75% предпочли первое, а 19% – второе. Друзья мои, проблемы были, есть и, увы, обязательно будут. А посему последуем призыву великого Дейла Карнеги не напрягаться и не пытаться пилить опилки. Тем более, что жизнь дает нам немало поводов для радости. В Ванкувере со 2 по 16 августа начинают работу музыкальный фестиваль Music Fest Vancouver. В программе музыка всех жанров, от классической до джаза и эстрады. Билеты на концерты уже поступили в продажу. Заказать их можно через веб-сайт www.musicfestvancouver.ca. Здесь же меломаны найдут расписание концертов и рассказ об участниках фестиваля, самих музыкантах. Кроме того, на сайте желающие могут послушать некоторые демонстрационные ролики. И еще одна фестивальная новость, особенно приятная в дни кризиса. Друзья, будут и бесплатные концерты. Еще раз повторяю адрес www.musicfestvancouver.ca. Начать реализовывать свои творческие возможности, кстати, можно уже сейчас. Сделать это может любой житель Британской Колумбии, говорящий и понимающий по-русски. Не забывайте, что «Русский дом 2010», эпицентр российско-канадской общественно-культурной жизни грядущей Олимпиады, принимает заявки на участие в концертной программе. Обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590. 604-729-3590. Или отправьте ему электронное письмо по адресу kulishov@russianhouse2010.com. Аккредитацию можно получить на сайте www.russianhouse2010.ru. Напоминаю, вы слушаете передачу «Наша волна» на частоте CITR 101.9 FM. Лето в самом разгаре. Многие строят планы на предстоящие каникулы или отпускные дни. А посему новости небесной канцелярии становятся наиболее актуальными и востребованными именно в эти жаркие туристические денечки. Позвольте удовлетворить ваше любопытство и поведать о том, какая же, по мнению синоптиков, погода ожидает всех нас в ближайшие дни. Я вам расскажу, а вы уж сами решайте, верить прогнозам или нет. Итак, мои метеозависимые любители отдыха на природе. На предстоящей неделе синоптикам вас порадовать нечем. Большая часть семидневки будет пасмурной и дождливой, с дневными температурами в Ванкувере не выше 23 градусов. Однако есть надежда, что следующая суббота окажется сухой и солнечной. Давайте поживем, тогда и увидим. Ежели же вы собираетесь посетить свою малую родину, то прислушайтесь, может, в следующем списке городов прозвучит и название конечного пункта вашего предстоящего путешествия. Прогноз на следующую неделю. В Киеве 30-градусная жара в начале сменится во второй половине недели прохладной погодой с температурой порой ниже 20 градусов. В середине недели дожди. В столице Узбекистана Ташкенте традиционный зной. Всю неделю столбик термометра в дневные часы будет гулять в диапазоне 36-45 градусов. В соседнем Бишкеке чуть прохладнее – от 31 до 41 градуса. Жаркая погода, но уже с кратковременными дождями, ожидается на следующей неделе в Алма-Ате. Здесь от 26 до 35 градусов в дневные часы. В крупнейшем городе Сибири, Новосибирске, жаркими обещают быть только следующие выходные, когда дожди почти совсем прекратятся, а температура поднимется до отметки в 25-27 градусов. Рабочая же неделя в городе будет значительно прохладнее и дождливее. Жителям и гостям Самары на предстоящей неделе зонты понадобятся только в среду. В другие дни солнечно и жарко, за 30 градусов Цельсия. В Хабаровске прогнозируется относительно комфортная погода – от плюс 16 в начале недели до 26 градусов в выходные. Возможны небольшие дожди. В северной столице России Санкт-Петербурге всю неделю преобладает солнечная прохлада. Воздух прогреется до 22-24 градусов. Москва. С понедельника по пятницу дожди разной интенсивности. Столбик термометра от отметки в 28 градусов в начале недели опустится к выходным до 20 градусов. Приятного вам путешествия, ежели таковое намечается. Впрочем, наш вояж по эфирным волнам продолжается.
Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, долюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера...
вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел. Видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь, жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Вот, наконец, настал тот час, когда я с превеликим удовольствием приглашаю к микрофону мою очаровательную соведущую. Мамы и папы, дедушки и бабушки, давайте проведем небольшое родительское собрание. И поможет нам в этом дипломированный педагог Анна Перминова.
Здравствуйте! Сегодня задаемся вопросом, как вырастить гения? Оказывается, все гениальное просто. Конечно, любой родитель хочет, чтобы его ребенок был умным, не терялся в общении с другими, знал цену себе и своим знаниям. Но как не перешагнуть черту и не украсть беззаботное детство у сына или дочери? Во всем нужна золотая середина. Чтобы ребенок рос способным, заниматься с ним нужно с самых ранних лет. Уже в первые месяцы жизни можно рассказывать и показывать ребенку, что есть вокруг нас. Дома, цветы, люди. Малыш должен видеть это и в скором времени уметь различать. Использование большого ассортимента книг, пазлов и деревянных игрушек дадут вам возможность не только обучать вашего малыша, но также и стимулировать в нем стремление к обучению. Такие виды деятельности, к тому же, расширят фантазию ваших детей. От чего же зависит будущее ребенка? Конечно, от родителей. Ведь еще знаменитый итальянский врач и педагог Мария Монтессори утверждала: «Детей учит то, что их окружает». А родители окружают своих детей в первую очередь. Клетки головного мозга развиваются в первые годы жизни очень интенсивно. Закладывается база для дальнейшего роста мыслительных, духовных, творческих способностей. Поэтому заниматься с ребенком развитием речи и моторикой нужно с рождения. Действенные способы для воспитания способного малыша лежат у родителя под рукой. Достаточно написать на листочках бумаги название того, что окружает ребенка, и зрительная память в будущем будет работать лучше. У ребенка с первых месяцев жизни в комнате должны находиться цветные игрушки, конструкторы, музыкальные инструменты. Но все это не просто должно лежать в сторонке под маминым присмотром, а активно использоваться в играх с ребенком. Не менее полезным специалисты считают совместное изготовление различного рода поделок. Лампа из тыквы, картины из печенья, фонарь из воздушного шара. Фантазировать придется не только малышу, но и его родителям. Малыши растут быстро. Вы и оглянуться не успеете, как ваше чадо начнет уже что-то лепетать на малопонятном пока языке. Однако со временем детский лепет превратится во взрослую речь. А вот насколько развитую, тоже во многом зависит от родителей. Дети, которые растут в многонациональной семье, быстрее и проще начинают говорить на родных языках своих родителей. Помимо этого, с ранних лет они впитывают культуру двух стран. И это нормально. А если родители одной национальности хотят, чтобы ребенок был полиглотом с 3-4 лет, есть вероятность, что родной язык будет усвоен хуже, чем иностранные. Поэтому большинство специалистов оптимальным возрастом для начала изучения языка считают 5-6 лет. Важно, когда ребенок учится, и хорошо говорить, и правильно петь. Песня не только строить и жить помогает, но и служит надежным помощником в деле воспитания настоящего гения. Только не злоупотребляйте мотивом одной и той же музыки. Механические игрушки, которые родители так часто покупают своим детям, могут нарушить слух ребенка. Ведь малыш должен во всем чувствовать разнообразие, даже в маминых колыбельных. Но если у мамы нет слуха, то петь песни на ночь не стоит. Хорошей заменой послужит классическая музыка, любовь к которой, считают психологи, надо поддерживать на протяжении всей жизни. Кто знает, может, ваш ребенок станет великим музыкантом? Кстати, вы знаете хотя бы одного человека, которому обучение в музыкальной школе принесло вред? Вряд ли. Даже если ребенок не продолжит свое музыкальное образование, и даже если после обучения он продаст фортепиано и всю жизнь не будет к нему подходить, в нужный момент эти знания точно пригодятся. А вот от компьютера и телевизора лучше отказаться. И желательно навсегда. Хотя в наш век это представляется маловозможным. Да и без мультфильмов не обойтись. Помните только, что Фунтик гораздо полезнее Симпсонов. А ну погоди, предпочтительнее, чем Том и Джерри. И чем позже ребенок узнает, что такое компьютер, тем лучше. Наверстать упущенное он всегда сможет, а вот вернуть зрение вряд ли. Ведь именно здоровье самое главное. Не будет его, не будет и гениального ребенка. Давайте подведем некоторые итоги. Гениев не воспитывают, считают многие педагоги и психологи. Чаще всего гениями рождаются, и еще неизвестно, кому повезло. Меньше всего в ситуации с гением везет ему самому. Затем его близким. Кстати, у ребенка нет потребности в гениальности. Он далек от социальных статусов. Идея раннего развития и вообще развития ребенка, она о другом. О том, что можно провести время гораздо полезнее, чем у экрана телевизора. Польза от этого и родителю, и ребенку, у которого и в школе, и во всей жизни в дальнейшем будет гораздо меньше проблем.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это, пожалуй, одно из немногих утверждений вождя мирового пролетариата, с которым согласятся многие наши слушатели. Сегодня мы тоже будем говорить о кино. Говорить и вспоминать. А еще прозвучит до боли в сердце знакомая и наверняка любимая кинопесня. Из какого фильма? Не торопитесь, вы все обязательно узнаете. Любой представитель русскоязычного населения, живший в Советском Союзе, иногда испытывает своеобразную ностальгию. Застойный период. Тогда зарплата была маленькая, но на нее можно было купить все, что продавалось в магазинах. Люди не смотрели на лейблы твоей одежды, потому что у всех они были одинаковые. Любимый, не один раз пересмотренный фильм «Служебный роман» является одним из проявлений нашей ностальгии. Милая история о работниках Центра статистики не оставляет равнодушными зрителей уже более 30 лет. «Служебный роман» был снят в 1977 году по пьесе «Сослуживцы» Рязанова и Брагинского, написанной меньше, чем за месяц. Подготовка и непосредственно съемки прошли так же быстро. Актеры импровизировали и отступали от сценария, спорили с Рязановым и предлагали свои варианты развития событий. Многое в фильме – случайные находки, неожиданные ходы и эпизоды. и актеры, и съемочная группа с головой погрузились в создание. Нет, никто не думал тогда о шедевре и культовом кино. Они создавали теплый, осенний и добрый фильм. Человек рождается для того, чтобы жить, а не готовиться к жизни. Так однажды написал Пастернак. Это же повторил своим фильмом Рязанов. «Служебный роман» – фильм о том, как неожиданно оживают люди, просыпаются от своей пожизненной дремоты и осознают, что такое любовь и красота. Поэтому и Самохвалов – единственный отрицательный герой, который только готовится к жизни, запасаясь благами внешнего мира, положением в обществе, местом на карьерной лестнице. И не замечает смены времен года. Огромное значение в картине играет фон, на котором развиваются сюжетные линии. Без музыки Андрея Петрова фильм потерял бы все свое очарование, всю атмосферу ожидания счастья. Песни служебного романа не просто окаймляют кадр. Они поселились в фильме, стали неотъемлемой его частью. И совместно с героями начали создавать настроение. То настроение, которое еще витает в воздухе после того, как фильм подошел к концу, и титры медленно уплыли в вечность. То настроение, которое заставляет юных романтичных девушек искренне писать в анкетах любимый фильм «Служебный роман».
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Вот звуки душевные непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать. Благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, каждым днем все непосильней кладь, что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить. Надо, не скорбя, благословить. Надо, не скорбя, благословить.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А сейчас, друзья, временно покидаю студию «Нашей волны» и оставляю вас наедине с Анной Перминовой, потому как моя соведущая планирует поделиться со слушательницами секретами, предназначенными исключительно для женских ушей. Хотя что-нибудь полезное для себя наверняка почерпнут и представители противоположного пола. Только прошу вас, мужчины, не показывайте свою сильную заинтересованность, чтобы не разочаровывать своих женщин.
Еще раз здравствуйте. Но почему так несправедливо устроен мир? Почему самые приятные на свете вещи либо считаются неприличными, либо портят фигуру? Вот, например, ученые неоднократно доказывали пользу шоколада, кофе и красного вина. Но в этот раз специалистам удалось выяснить, что в некоторых случаях они, не специалисты, а вышеперечисленные продукты, могут заметно навредить фигуре. Специалисты из Сиднея доказали, что чрезмерное увлечение шоколадом, кофе и красным вином может стать причиной появления лишнего веса. Причем избыточные килограммы начинают появляться в самых нежелательных местах – на талии и бедрах. В связи с этим ученые советуют тем, кто строго следит за своей фигурой, не употреблять слишком много шоколада, кофе и красного вина. При этом лучше отдать предпочтение горькому шоколаду, а не молочному или белому, и натуральному кофе, а не растворимому. Все хорошо в меру. Чрезмерное употребление перечисленных продуктов не только может навредить физическому здоровью, но и испортить фигуру, пояснили ученые. Как же бороться с лишними килограммами, если они уже появились? Как заставить себя меньше есть и не наедаться перед сном? Этими вопросами задается практически каждая из нас. Нам поможет молоко. Всего один стакан этого чудного природного напитка по утрам помогает дольше сохранить чувство сытости в течение дня. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного представителями Американского национального совета по молочному животноводству. Был проведен эксперимент с участием 34 человек, страдающих ожирением. Добровольцев разделили на две группы. Представители первой группы в течение нескольких дней за завтраком выпивали стакан цельного молока, а остальные – стакан фруктового сока. Оказалось, что те, в чей утренний рацион входило молоко, дольше не чувствовали голод и к тому же в обед наедались меньшим количеством пищи. Специалисты пояснили, это открытие важно для тех, кто придерживается диетического плана питания и кому с трудом удается отказаться от перекусов в течение дня. Завтрак мужчин и женщин, принимавших участие в этом эксперименте, состоял из стакана молока или сока и двух тостов с маслом и джемом. Судя по всему, американцы самым серьезным образом взялись за изучение и пропаганду употребления молока. Простой способ избавиться от лишнего веса – ежедневная ходьба и новая молочная диета. Именно этот совет дают американские диетологи из Колорадо тем, кто хочет избавиться от ненавистных килограммов и при этом не изнурять себя голоданием и тренировками. Специалисты провели эксперимент с участием 200 полных представителей обоих полов разного возраста. В течение 4 месяцев мужчины и женщины должны были ежедневно посвящать ходьбе не менее 1 часа, совершая при этом более 10 тысяч шагов. Обязательных изменений требовал рацион питания, в который были включены продукты, богатые кальцием, обезжиренное молоко, сыр, йогурт и творог. Через 4 месяца исследователи измерили вес всех участников, и оказалось, что в среднем каждый доброволец похудел на 6 килограммов. Диетологи пояснили, что снижение веса происходит именно вследствие поступления в организм большого количества кальция и регулярной ходьбы. Помимо кальция, в молоке содержится множество и других микроэлементов, необходимых для нормального развития организма человека. Оказывается, что натурпродукт из-под коровы изучили еще и медики из Гарвардского университета, которые доказали, у женщин, употребляющих обезжиренное молоко, повышен уровень содержания кальция и витамина D в организме, а значит понижен риск развития гипертонии. Оказалось, что 2 и более стакана обезжиренного молока в день снижают риск повышения артериального давления на 10%. Дело в том, что молоко с низким содержанием жиров обеспечивает организм 9 важнейшими питательными элементами, в том числе витаминами А и Д, белком, кальцием и калием. И тем самым помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и артериальное давление. Многие из вас наверняка знают старинный рецепт, помогающий одолеть бессонницу. Стакан теплого молока и столовая ложка меда на ночь, и крепкий сон вам гарантирован. Кстати, долгий сон поможет похудеть. Не верите? Те, кто мало спит, больше подвержены риску развития ожирения, чем любители поспать, сообщают ученые из Вашингтона. Причем такая закономерность имеет место даже в том случае, если сторонники короткого сна больше времени уделяют физическим нагрузкам, чем Сони. Многочисленные тесты показали, что в организме тех, кто мало спит, наблюдается нарушение гормонального баланса. При этом изменяется уровень гормона голода – лептина. Из-за этого человек начинает больше есть. Эксперименты с участием добровольцев показали, что те, кто спит менее 7 часов в день, на 75% чаще имеют лишний вес. Также ученые выявили интересную закономерность. Любители поспать меньше двигаются, чем те, кто спит мало, и все равно остаются более стройными. Так Сони совершают в день на 25% меньше шагов и расходуют на 1000 калорий меньше тех, кто не досыпает. Так что приятного аппетита и спокойной ночи! С вами была Анна Перминова. Только не засыпайте прямо сейчас, ведь наша волна с вами еще не прощается.
Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви. Но жаркая твоя душа остыла, и каждый миг сильнее тебя любя. Я видел, наш огонь теряет силу, а мне не жить на свете без тебя. Мне без тебя.
Француз по имени Стендаль как-то сказал: «Отдать однажды за другого жизнь несложно. Гораздо труднее жертвовать ею для друга ежедневно». Радио «Наша волна», хотя и надеется на взаимную дружбу, но не требует никаких жертв от своих слушателей. Не забудьте только в следующую субботу включить ваши приемники, настроенные на частоту CITR 101.9 FM. Впрочем, вы можете не расставаться с нами и в другие дни. Заходите на сайт www.нашаволна.ca и слушайте передачу или отдельные рубрики в записи. Кроме того, на сайте размещены видеоматериалы, рассказывающие о жизни Большого Ванкувера. Но и это еще не все. Услышать русскую речь в радиопространстве Британской Колумбии можно по пятницам с 7 до 9 часов утра на волне 90.1 FM. Связаться непосредственно со мной вы можете, отправив письмо по адресу alexnavolne@mail.ru. Принимаются любые предложения, пожелания и замечания, даже самые критические. Повторяю, alexnavolne@mail.ru. На сегодня это все. Через несколько минут начнется программа на английском языке Shadow Jugglers. Ну а в этом часе с вами были Анна Перминова и Алексей Тарбеев. Да, и не забудьте, что послезавтра памятный для всех наших соотечественников день, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. А вот теперь действительно все. Искренне ваша, наша волна. Услышимся.
Звезды перед тобою тускнеют, нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе, как кресту приколочен, ты мой свет, неземной ангел мой.